Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем, Алексей Кузнецов. У нас сегодня мы продолжаем наши циклы, и мы сегодня с иноземцами будем знакомиться.
Добрый день.
У нас был один иноземец, причем классический такой вот на службе. У нас был Леонтий Леонидович Пенниксон был у нас. Но было многих. И вот Женя делал, да, двойной портрет тоже людей иноземцев на той службе и на этой службе, французской и русской. Здесь, мне кажется, ну вот мы с 1730-х как минимум путаем очень многое в иноземцах.
Ну да, с этой знаменитой засилием немцев при Бероне, которое, как сейчас выясняется, было не столько засилие, не столько немцев.
Да.
Правда при Бероне.
Правда при Бероне, да, и сам Берон, да кто там разберет, вот, и все это было, и хорошо было, когда была условно-немецкая слобода, когда изучение языков, в общем-то, было с точки зрения религиозной и общественной, как-то каралось очень серьезно. Потом эти шлюзы европейские-то открылись и при Петре, и, в общем-то, у нас мы в этом смысле, в смысле военной, научной, административной, инженерной, любой другой службы, вот мы в этом отношении вошли вот в европейское течение.
Ну, во-первых, надо сказать, что это все началось с того, когда империя начала действительно всерьез стремительно расширяться на Запад, и когда были присоединены сначала прибалтийские губернии с большим количеством немецкой аристократии, ну, еще со времен Ливонского ордена, разумеется.
Да.
Затем разделы Польши, конечно, нам принесли тоже, так сказать, некоторое количество условно называемых баронами. Вот. И с этой точки зрения, вот я читал работу, очень интересную работу, как раз посвященную иностранцам на военной службе в период 12-го года. Список генералов и адмиралов насчитывает порядка 550 человек, из них каждый третий носит иноземную фамилию. Но дальше идет разбор, очень такой квалифицированный разбор, ну, работу писал очень крупный наш современный специалист, сотрудник исторического музея Виктор Безотосный. Кто, собственно, может считаться иноземцем?
Да.
Вот. В огромном количестве случаев это совершенно запутаннейший вопрос. По какому... Дело в том, что сейчас у нас более или менее это все-таки ясно. Ну, во-первых, границы более или менее стабильны. Да?
Да, второе, у тебя какое гражданство?
Есть, да, есть паспорт. Можно, в конце концов, сомневаешься, туда заглянуть. В то время путаются вопросы. Во-первых, фамилии и рода, конечно. Во-вторых, очень важным является вероисповедание. В-третьих, служба и подданство. Есть на службе, но не подданные, есть на службе и подданные. Одним словом, вот, да, и при этом надо сказать, что послужные списки, даже в случае с генералами, что уж там говорить про младших офицеров, во многих случаях не содержат по этому поводу точных указаний, потому что, ну, еще не было как следует унифицировано вот эта вот канцелярская бюрократическая служба, и многое, видимо, оставлялось на усмотрение мелкого чиновника-составителя, и там совершенно неожиданные встречаются формулировки. Там,
например?
Такой-то из таких-то. Или, скажем, совершенно иностранная фамилия, но при этом из служилых дворян. С каких пор служилых дворян? Давно ли служилых? Чьих, в конце концов, служилых дворян?
Ну, это соответствует вот советскому социальному происхождению, там, из крестьян.
Вот, совершенно верно. Да. Дело в том, что главное на тот момент было, что он аристократ.
То есть, да. То есть, это нужно было не то, что подтвержденное, потому что это другая совершенно контора, подтверждала именно дворянство, именно древность дворянства. Но, собственно, подтверждение факта, из кого ты.
Конечно.
Да?
Чьих будешь, так сказать. Да, как говорят.
Да.
И с этой точки зрения, действительно, сказать, что каждый третий генерал или адмирал русской армии в 12-м году был иностранцем, совершенно невозможно. Потому что, во-первых, по меньшей мере, из этой трети, по меньшей мере, две трети – это люди с немецкими фамилиями. А дальше начинаешь копать, и выясняется, что не только он, но и отец его родился, скажем, в Истлянской губернии уже после того, как как она Петром была присоединена по нештатскому миру. Да? То есть он русский подданный, русский сын русского подданный. Да. Или если брать вопросы крови, которые, как совершенно справедливо булгаковский персонаж говорил, так сказать, одни из самых запутанных.
Да.
Вот, например, возьмем Барклая де Толли. Да? Все мы, ну, те, кто интересуется, конечно, знаем, что это шотландская фамилия. Но если посчитать, сколько в Михаиле Богдановиче шотландской крови, выясняется, что не более чем 1/16. А 15/16 все-таки немецкие. Все-таки немецкие, но при этом значительная часть, примерно половина, это вот эти вот прибалтийские по матери, по фон Смиттен, да, они прибалтийские немцы, то есть они русские подданные, Барклай в третьем поколении русский подданный. И с этой точки зрения вопрос чрезвычайно сложный. И тем более обидно, что иногда к нему даже в высшей степени вроде бы квалифицированные люди подходят вот так вот огульно. Я принес книгу, прямо хочу процитировать, достаточно будет большая, очень показательная цитата. Книга эта написана действительно одним из очень крупных и очень квалифицированных современных специалистов. Это Николай Александрович Троицкий, профессор Саратовского университета, заведующий кафедрой отечественной истории, человек, который написал книгу, которая в свое время и на меня, и я от многих других людей знаю, в 88-м году впервые первое издание было, вот у меня сейчас первое издание в руках, произвела впечатление очень сильное, потому что очень многие вопросы, которые мы знали на уровне монографии, ну, скажем, Жилина, да, классические, или даже блестящие работы Тарли, там, нашествие Наполеона в Россию, выглядели, были поданы по-новому, была поставлена проблема там, где, казалось бы, этой проблемы нет. То есть книга, действительно ставшая событием в свое время в отечественной историографии. И тем не менее, вот идет цитата. Российский генералитет в 12 году был отягощен не столько доморощенными бездарностями из дворянской знати, вроде Шувалова или Васильчикова, не знаю, почему Васильчиков попал в бездарность, лихой кавалерийский командир в 12 году. Ну ладно. Сколько иностранцами, и обрусевшими, и новоявленными. Иные из них даже не знали русского языка, как, например, Фули Венцингерода. Высокие командные посты занимали Бениксен и Витгенштейн, Паулуччи и Боговуд, Эртель и Палин, Эссен и Эссен, Штейнгель и фон дер Остенсакен, Лонжерон и Левенштерн, Корф и Крейц, Ламберт и Сен-При, Бухгольц и Сиверс, Тервесея и Конкрин, Ферстер и Трузон, принцы Евгений Вюртембергский, Карл Мекленбургский, не говоря уже о тех, кто был в меньших, но тоже генеральских чинах, как Дибич, Герман, Кнорин, Бенкендорф, Берг, Гольфрейх, Ольдекоп, Бок и Др.
Вот что,
и мне хочется спросить,
и что? Что волнует?
И что? При том, что в этом списке, кроме того, что здесь, ну, понятно, сюда отобраны люди, по принципу, так сказать, фамилия заканчивается не на «ов» и не на «ин», да?
Угу.
Но при этом даже поверхностного знакомства с биографиями части этих людей показывает, что это люди абсолютно... абсолютно разные. Там вот сегодня будет идти речь, скажем, о генерале Фули или Пфули, все зависит от того, по-немецки или по-французски произносить его фамилию. Да? Толстой предпочитал Пфуль, ну, оно понятно, да, презрительность такая дополнительная для нашего уха в этом. Вот. А чаще всего я встречаю все-таки Фуль. Это одна фигура, и совсем другая фигура, скажем, тот же Эммануэль Сен-При, который получил несколько тяжелейших ранений на русской службе, героически сражался в целом ряде сражений, погиб в 13-м году во время заграничного похода, будучи генерал-лейтенантом русской службы. Это совершенно разные вещи. Да? Нетрудно увидеть, что, скажем, мы все знаем, какую замечательную роль, об этом наверняка будет, я думаю, что целая передача, какую роль сыграла русская кавалерия в 12-м году. Да?
Да.
Регулярная, в первую очередь, кавалерия, хотя и казаков обижать не будем. И вот здесь, в этом списке фамилий, было у нас 4 кавалерийских корпуса в войне 12-го года, но я имею в виду в 1-й и 2-й западных армиях. У этих 4 корпусов было за войну 5 командиров, русская фамилия только у Уварова, у командира гвардейского корпуса.
Непорядок.
Непорядок. Но, тем не менее, командовали кавалерийскими корпусами Корф, Крейц, Палин и Сиверс. Сиверс командовал тем самым знаменитым 4-м корпусом, куда входил полк Дениса Давыдова, ахтырский, гусарский. Да? Можно ли сказать, что этот человек... Ну, там Давыдов о нем в своих воспоминаниях пишет, как о человеке там, достаточно сухом и не всегда приятном. Ну, военные, во-первых, редко бывают людьми милыми. У них профессия такая. А во-вторых, ну, мы же оцениваем все-таки вклад в войну. Вклад в войну этих людей очень большой.
Конечно.
Очень большой.
Ну, в общем, я бы вообще перестал здесь проводить по иноземец и русский, то есть русский, не русский, проводить грань. Вот русский герой, не русский, не герой. Это так же глупо, как говорить русский пьяница, немец не пьяница, да? Вот или что-нибудь
это,
еще.
Это да.
Вот. Или можно посчитать, вообще можно сделать любое исследование, но самое интересное, какие выводы ты будешь. Если тебя это возмущает, перечисление фамилий, то значит, в общем-то, здесь с историей ты небольшой друг. Если же мы исследуем действительно, можно вплоть до блондинов, брюнетов и формирования из них различных подразделений, что, кстати говоря, было иногда и принципом. Вот. А можно сделать все, что угодно. И поедатели огурцов. Там,
конечно, но принципом это было не только, собственно, в наполеоновской армии, это очень мало изученная страница, мало наполеоновской армии был 8-тысячный русский корпус. Другое дело, что там русских тоже подчас по очень такому сомнительному принципу туда записывали. Ну, например, в этом корпусе служил Фадей Венедиктович Булгарин, который, в общем-то, то ли поляк, то ли белорус.
Об этом все было написано уже.
Да. Нет, о Булгарине, да. Вот о самом корпусе очень мало. Да, Булгарина при жизни этим, конечно, пинали тем, что он служил в наполеоновской армии.
Никто, беда.
Да, да. Вот вы знаете, замечательно, на мой взгляд, по этому вопросу высказался Николай Иванович Греч, у которого тоже были какие-то там, ну, правда, достаточно отдаленные немецкие корни. Вот он, этот вопрос вот этого, скажем так, формального патриотизма, исследовал, видимо, его это задевало, как я понимаю. И замечательная вот такая вот фраза. «Да и чем лифляндец Барклай менее русский, чем грузинец Багратион?» Да. Скажете, этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Святого Духа.
Совершенно верно, да. Они, да, от кого исходит и проблемы при Евхаристии, тоже совершенно нет. Мы как-то узнаем, я думаю, что очень многие сослуживцы, а также друзья-заговорщики, как-то так осознали религиозную принадлежность конфессиональную Павла Ивановича Пестеля только потому, что к нему был лютеранский пастор.
Ну, вот, да.
Позван.
Конечно.
Позван во время казни.
А вообще, насколько я могу судить, это совершенно не было принято, не принято было это обсуждать в офицерских кругах. Я прочитал все-таки довольно много мемуаров участников войны 12-го года. Я не помню, мне бы это бросилось в глаза, чтобы там говорилось. Вот. А этот вот Вот он, так сказать, лютеранин или там, хуже того, католик. Либо он хороший товарищ и храбрый, и лихой малый, да? Либо он, так сказать, размазняет тряпка. Ну, иногда, там, в случае, если он размазняет тряпка или сухарь и педант, могли пройтись по поводу там немецкого происхождения. Но это обычное дело.
А другое дело, что мы можем, и мы разбирали вот психологическое вот как раз состояние, мы так подходили к нему. А другое дело, при любой неудаче или при любой, скажем так, кто-то тебя обходит по службе, или же общая военная неудача.
Конечно,
здесь,
да.
Здесь есть тут же есть искушение все это приписать происхождению более удачливого или виновника неудачи.
Конечно. И да. Будет, вот сейчас об этом будем говорить, будет в начале войны 12-го года, будет несколько волн такого вот квасного патриотизма, направленного против иностранцев на русской службе. Вот третья волна будет как раз под Смоленском, связана с тем, что отступаем, и есть большое желание все наши неудачи списать на то, что в наших рядах измена. Начнется чистка, удалят нескольких людей с иностранными фамилиями.
Алексей, я напоминаю, что Алексей Кузнецов, мы начнем, вот и начнем сейчас по порядку с главных вещей. А то у нас затянулось оправдание перед теми, кто, в общем-то, и не хочет понимать.
Вот. Нет, понимаете, в случае с Троицким я, конечно, очень этим удивлен. Ну, ладно.
Да, это поражает.
Вы знаете, вот нам наш слушатель Таня задает такой абсолютно логичный вопрос. Немецкие военачальники – необходимость или желание власть? Вот мы будем отвечать на этот вопрос, да, понимая под немецкими в широком смысле, как на Руси называли немцам иностранцы, да? Вот, сказать, понимая более широко, не только германцев, да? Вот тот же самый Греч по этому поводу еще одна, ну, все-таки он был литератор незаурядный, еще одна замечательная фраза. От отказаться в крайних случаях от совета и участия иностранцев было бы то же, что по внушению патриотизма не давать больному хины, потому что она не растет в России. По-моему, очень хорошо сказано. Вот давайте действительно пойдем по хронологии. В начале войны 12-го года первая кампания вот такая антинемецкая, в данном случае она была действительно антинемецкая, в узком смысле этого слова, была связана с именем генерала Фуля. Я уж буду, так сказать, на французский манер произносить его фамилию. Этот человек действительно был очень уязвим для критики по целому ряду причин. Во-первых, боевых генералов, конечно, раздражало то, что он боевым не был. Это был типичный кабинетный теоретик, сухарь до мозга костей, педант, человек, чье военное образование происходило не столько на полях сражений, сколько на страницах книг по военной истории. Его любимыми героями, вот как о нем говорил современник, Юлий Цезарь и Фридрих II были его любимыми авторами и героями. Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Вот, собственно, это вполне понятно. И вполне справедливый упрек. Фуля, что называется, вознес случай. Он произвел впечатление на Александра I. Александр I бывал, что ошибался в людях, хотя очень многие его выдвиженцы, тот же самый Барклай, в конце концов, показали, что царь не так уж плохо разбирался в людях. Фуль, видимо, заворожил Александра вот этой вот такой вот безапелляционной, нерассуждающей ученостью, был приглашен на русскую службу и прославился, собственно, единственно чем, это составлением печально знаменитого плана Дрезского лагеря. Напомним нашим слушателям, что это один из планов, которые были составлены перед войной. Ведь беда русской армии заключалась не в том, что не было плана войны, а в том, что их было около 20. Вот один из них принадлежал генералу Фулю. Он, будучи большим поклонником Фридриха Великого, взял и, не очень даже, я бы сказал, переосмысливая, перенес на русскую почву две удачные военные операции. Во-первых, это Бунцловский или Бунцловецкий лагерь Фридриха Великого времен Семилетней войны. А во-вторых, совсем свежую из Пиренейской кампании Веллингтона, линия, укрепленная линия Торрес-Ведрес. Идея заключалась в том, что часть армии оттягивает противника на себя, занимая при этом крепкую укрепленную позицию, а другая часть армии действует противнику во фланг и тыл. Совершенно на бумаге все замечательно.
Ну, на бумаге все просто прекрасно.
С этой целью начали строить перед войной, за несколько месяцев до войны, на Западной Двине или на Дрисе, ежели угодно, начали строить укрепленный лагерь, куда должна была отойти и отошла в конечном итоге, за исключением корпуса Витгенштейна, который был отделен для охраны петербургского направления, отошла первая западная армия. А вот Багратион должен был, соответственно, действовать Наполеону во фланг и тыл. Значит, план этот не учитывал многих вещей, но как минимум он не учитывал совершенно подавляющего превосходства Наполеона в численности. Такого превосходства, при котором уже даже расположение, самое что ни на есть удачное расположение войск, оно, в общем, большого значения не имело. Более того, этот самый Дрезский лагерь, как понимали практически все военачальники, имевшие отношение в то время к первой армии, должен был превратиться в колоссальную ловушку для первой западной армии, потому что Багратион сам вынужден был отступать и, конечно, никакого серьезного урона наполеоновским частям нанести не мог. Против него были брошены тоже превосходящие силы. И, собственно, было принято решение через 5 дней после того, как войска вошли, начали входить в Дрезский лагерь. Он был оставлен, он был брошен. Наполеон, так сказать, подошел к нему лагерь, уже войсками занят не был. После этого звезда Фуля вроде бы должна была окончательно закатиться, но потом, да, по итогам войны, ему уже в 14-м году, ему дали орден, ну, в общем, так сказать, имя его осталось, прямо скажем, в забвении, достаточно, да, заслуженно.
Мы продолжим через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. И вот к тому, что сказал Яков Широков, я добавлю, что существует еще журнал «Дилетант»,
наш любимый третий номер еще есть, я надеюсь. Потому что скоро ведь, через две недели, будет четвертый номер. И там продолжится вкладки как раз к войне 12-го года, где вот будут и двойной портрет очередной, и на вкладке, собственно, французский и русский будет солдат или унтер-офицер. Уже у нас будут представители кавалерии. Еще один о кавалерии и о роли казачества был вопрос здесь задан сейчас. Будет ли у нас о казачестве в 12-м году? А как же? Куда же мы? Куда
конечно. Я думаю, о Платове может быть отдельная передача, и о казачестве, как о типе кавалерии, чрезвычайно важно.
Тут у меня было одно музыкальное, конечно, потрясение. Вот мне Женя доложил, как во второй половине 19 века в Левгвардии казачьего полка, что был за марш. Вот, вы никогда не догадаетесь, друзья мои, если просто не знаете. Но это будет обязательно в четвертом номере. Потому что там казачий полк как раз будет представлен. Под что они, конечно, вот это во второй, в эпоху Александра II уже, вот вы никогда не догадаетесь. Хотя тысячу раз слышали. Все, молчу. А мы продолжаем об иноземцах в русской службе.
Ну вот нас все, видимо, та же Таня спрашивает. Это только кажется, что русские военачальники в основном всегда занимались местническими спорами, а не стратегией и тактикой. Ну, если говорить о наполеоновских войнах, по крайней мере, то местнических споров было очень много. И местнических, в том смысле, в котором, так сказать, это вкладывалось в...
нормальном русском иерархическом
да, смысле. Да, в этом смысле, да. Кто, так сказать, по служебной истории рода на что может претендовать. Кроме этого, конечно, сводились личные счеты. Конечно, было подсиживание с карьерными целями. Конечно, были люди при штабах преимущественно, которые, собственно, только вот в интригах и были специалистами, и которые больше всего боялись отправки в действующую армию, и поэтому таким вот уцеплялись за штабную должность. Я не думаю, что это было характерной чертой русской армии.
Да нет.
Нет, конечно. Нет, конечно.
Друзья мои, любую кампанию, Таня, дорогая, почитайте любую кампанию. И про самые замечательные. Вот сегодня я уверен, что в программе все так, когда о Валенштайне будет. Будет такого. И я очень люблю воспоминания, когда, в которых ну, там этот грызся с этим, этого подсидел. Ну, там между делом они провели там 2-3 замечательных сражения и полторы операции. Абсолютно успешно. Ну, а дальше пошло такое.
Ну, да. Вот. Ну, действительно, к сожалению, этого было много. К сожалению, этого было много, пожалуй, в самый трудный период войны. Вот во многих источниках говорится о том, что вот эта обстановка при главной квартире и при штабах корпусов отдельных, она в основном характерна для периода до Кутузовского, то есть вот до Царёва Займища, когда Кутузов прибыл к армии. Дальше некоторое оживление, дальше будет некогда, дальше будет Бородино, дальше будет Москва, дальше будет отступление. Некоторое оживление естественным образом случилось при Тарутине, когда армия, в общем, ну, будем говорить так, приходила в себя, отдыхала, соответственно, опять оживились интриги. Докушали в конечном итоге Барклая, который оттуда уехал, приняли за Бенниксена. Но давайте вернемся к иностранцам. Значит, Фуль действительно был абсолютно уязвим для критики. И с его отъездом из Первой Западной армии, ну, он не сразу еще уехал, но тем не менее, его как бы роль прекратилась. Дальше второй, за кого берутся, был маркиз Паулуччи. Он был назначен в начале войны, собственно, перед войной еще он был назначен начальником штаба 1-й Западной армии к Барклаю. Мы знаем в этой должности Ермолова, но в начале войны это был, вот, как его называли в русской армии, Филипп Осипович Паулуччи, служивший до 1807 года во французской армии, затем перешел в русскую службу с чином полковника. Первый раз он отличился во время финской кампании, за что был награжден боевым орденом Святого Георгия. И вот, пожалуй, наибольший такой вот, пожалуй, пик его военных дарований именно на русской службе, перед войной 12-го года он был назначен сначала генерал-квартирмейстером, но это на современный язык скорее начальник штаба. Это не имеет отношения вот к службе тыла, как некоторые могут подумать при слове «квартирмейстер». Кавказской армии. Мы привыкли к тому, что на Кавказе война в полном объеме начинается уже после 12-го года, с прибытием туда Ермоловой. Это не так. Еще при Екатерине начались там боевые действия, а в начале 19 века с назначением туда князя Цицианова, в общем, они сильно обострились. И вот, собственно, после Цицианова в 11-м году Паулуччи назначается главнокомандующим в Грузии. Да? Вот это вот к вопросу, так сказать, о географии и значении национальности в то время. Французский маркиз назначается командующим армией на Кавказе, где ему придется сражаться против турок и против иранцев. Вот, да, вот такой вот коктейль. И вот там он окажется в очень сложной ситуации, потому что ему придется, ему, я имею в виду, ему и, естественно, его войскам придется сражаться одновременно на три фронта. Это восстание местного населения. Со стороны Карса лезли турки, со стороны Карабаха лезли персы или иранцы. Он достаточно неплохо справился, был награжден Святым Георгием уже третьего класса, и вот, видим, на этой волне он и получил назначение к Барклаю. После того, как придворная Камарилья покончила с Фолем, она принялась за него, его скушали в 4 дня, как пишет автор одних воспоминаний. Маркиз, видимо, даже не очень успел понять, что, собственно, произошло. С такой скоростью он вылетел с этой должности. Интересно, при этом, вот во время этого короткого периода интриг, один из замечательных наших генералов, но тоже с частично не русской фамилией, я имею в виду Остермана Толстого, который как раз в это время вступает в командование 4-м корпусом, человек...
Да, у нее уже такая, у Остерманов такая... Да. Не русскости, да. Русская история не русскости.
Да, это пойди там разбери. Так вот, значит, Остерман в каком-то разговоре с Паулуччи произнес замечательную фразу, действительно, я без всякой иронии говорю, он ему сказал: для вас Россия мундир, для меня Россия кожа. Оно так, наверное, и было. Действительно, в общем, Паулуччи никогда из себя не изображал русского патриота. Он служил, но он служил честно. И после того, как вот он в результате интриг был выдавлен с поста начальника штаба 1-й Западной армии, он получил назначение лифлянского и курлянского генерал-губернатора и губернатора Риги. Кстати говоря, на тот момент, когда он получал это назначение, еще не было понятно, что Рига не станет, что называется, фронтом. И поэтому это было вполне боевое назначение. На Ригу был направлен корпус Макдональда, и поэтому вполне были все основания полагать, что там нужен человек, так сказать, разбирающийся в военном деле. Но так получилось, что, в общем, более или менее обошлось, и наш Филипп Осипович остался в памяти благодарных рижан как человек, очень много сделавший для благоустройства города. Он восстановил три рижских предместья, которые в начале войны в результате некоторой паники были сожжены его предшественником, кстати, тоже иностранцем на русской службе. Он много содействовал при внесению в городскую застройку регулярного плана. И в результате в 1851 году рижане ему в одном из парков установили памятник с датой его прибытия в Риге, вот вспоминая его как замечательного градоначальника. Это я к тому, что для него Россия, русский мундир действительно был одеждой, но он ее носил, в общем, с честью.
Достойно.
Он носил ее достойно, да.
Я хочу сказать об одном анекдоте вот для интермедии, на который намекает у нас этот резистанс наш, здесь прислано было по интернету. Здесь не во времена Павла на русскую службу просился Наполеон Бонапарт. Это было во времена матушки Екатерины.
Да, еще. Это правда.
Было такое дело.
Был,
когда он
капитаном
размышлял,
еще был, да.
Вот когда капитаном был. Это даже еще при жизни Светлейшего, по-моему, это было еще. У меня такое отношение, ощущение есть.
Может быть.
Да,
ну,
да, да.
Сейчас можно точно сказать. Значит,
это при Светлейшем.
Дело в том, что капитаном он ходил достаточно недолго, соответственно, это 92-93 год.
А, нет, все-таки после жизни.
После, да, потому что он же генерал-майора получит сразу из капитана в Затулон,
да.
А капитаном он очень недолго проходил.
Да, у меня нет такого ощущения. Мне кажется, что чуть-чуть раньше даже еще не капитаном он
может
был такой.
Быть, может.
Но это чудесный анекдот, всегда вспоминают. Были такие. такие следы. Ну, попал бы вот корсиканец, забитый в старорежимной армии, несколько так вот еще.
Ну, кстати говоря, Наполеону не пришлось, но на русской службе был корсиканец. Причем уроженец все того же, естественно, Аяччо, потому что, как я понимаю, приличному человеку на Корсике в те времена родиться было больше особенно и негде. Да? Это человек, сыгравший, в общем, очень большую роль в событиях того времени. Правда, он не столько военный, хотя и повоевать ему тоже пришлось, сколько он скорее дипломат. Это Карл Поцца ди Борго.
Поцца ди Борго.
Конечно.
Ну, несколько семей корсиканских, больших и Аяччо в особенности. Это и Бонапарте, и Поцца ди Борго. Это хорошая семья.
Это хорошая семья, да. Он поучаствовал, он еще первое его столкновение, не столкновение, первое его появление на вот этом вот горизонте, он участвовал в итальянском походе Суворова. В 805 году он был принят на русскую службу, но причислен он был к коллегии иностранных дел, не будучи, в общем, военным человеком в полном смысле этого слова. Затем выполнял ряд дипломатических поручений. Надо сказать, что он уходил со службы, жил какое-то время в Вене, после поражения Австрии в 9 году. Наполеон потребовал его выдачи, то есть, видимо, какие-то корсиканские дела.
Там просто были.
Конечно. Он, я имею в виду Поцца ди Борго, Карл Андреевич или Карл Осипович, его по-разному называли, на русской службе, он с перепугу рванул в Лондон оттуда, уже перешел на русскую службу. И выполнял дипломатические миссии. В частности, он был одним из тех, кто находился на связи с Бернадоттом. Вот эти очень сложные переговоры, как Швеция будет участвовать, в каких, так сказать, масштабах в заграничном походе. За успешное выполнение этой миссии стал генерал-майором. А, кстати, именно он ездил к Людовику XVIII с предложением короны. Да, то есть он на дипломатическом поприще отметился по полной программе. Затем в период реставрации, естественным образом, раз он ездил с предложением короны, он был назначен российским послом в Париже. И дальше изумительный поворот событий. Он, будучи российским послом в Париже, принимает участие в битве при Ватерлоо. За что был награжден орденом Святого Георгия 4 класса, который давался только за мужество, проявленное в бою. Ну, а потом, собственно, уже при Николае I он был за большую дипломатическую службу возведен в графское достоинство, через некоторое время в генералы от инфантерии. Он, конечно, генерал в основном, ну, то, что называется, паркетный, но, собственно, боевого, насколько я знаю, себя никогда особенно не изображал. Вот, но тоже, в общем, послужил. Тут даже не только Россия, я бы сказал, он послужил европейской политике весьма, да, весьма и весьма. Вот. Вот такая вот, например, чрезвычайно любопытная биография. Или вот еще один иностранец, вот уж тут абсолютно чистопородный, с какой стороны ни посмотри, и с точки зрения подданства и вероисповеданий и всего прочего. Вот я думаю, что очень многие наши слушатели бывали на Бородинском поле. И вот первый монумент, который близко виден, когда подъезжаешь, ну, с традиционной стороны, со стороны Можайска, справа находится, прямо рядом у дороги, там есть стояночка для экскурсионных автобусов, такой вполне типичный монумент на невысоком холме. Это памятник Кутузову. Это перед деревней Горки. И вот там, на этом памятнике, в частности, есть такая доска с барельефом. Там изображен сидящий Кутузов, окруженный свитой. К нему подходит офицер. И этому офицеру Кутузов что-то говорит. И внизу цитата из Кутузова: «Неприятель отражен во всех пунктах». Так вот, этот офицер, к которому обращена эта фраза, это Людвиг Юстус Адольф Фридрих Вольцоген, который прибыл к Кутузову как один из старших адъютантов Барклая. Уже после сражения Барклай просил распоряжений, исходя из того, что надо немедленно отступать. И вот на Вольцогена вылилось все недовольство Кутузова и Барклаем, и результатом, и всем вообще на свете. Вот именно ему он гордо заявил, что ни о каком отступлении речи быть не может. Неприятель отражен во всех пунктах, завтра продолжение сражений. Ну, ночью, когда подсчитали потери, в общем, Кутузову самому стало понятно, что надо отступать. Вот этот самый Людвиг Вольцоген, Послужил, где только не послужил. Начал на Вюртембергской службе, затем перешел в русскую армию. В прусскую, прошу прощения, в прусскую армию. Затем вернулся в Вюртембергскую. Затем принят с понижением на один чин в русскую службу по штабной части. Затем попался на глаза Александру. Был произведен во флигель адъютанты. Стал подполковником и одним из адъютантов Барклая. Затем во время вот уже упоминавшегося короткого периода Дрисского лагеря, когда был созван военный совет по вопросу продолжать занимать лагерь или оставлять, Вальцоген первый, он был младшим по званию, судя по всему, на этом совете, высказался за то, что лагерь надо немедленно оставить. Лично участвовал в сражении под Витебском, под Смоленском. За отличие в Бородинском сражении он был контужен, награжден святой Анной второй степени с алмазами. После отъезда Барклая остался при Бениксоне. Это, в общем, тоже очень непростой момент, потому что адъютант должен следовать за... Но он остается в действующей армии. Находился в сражении при Тарутине, которым Бениксон командовал, мы об этом говорили, и получил награду, которую вот уж точно не давали ни за какие штабные выходки. Он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Это отличие, которое более редкое, чем у орден Святого Георгия. Ну, я имею в виду низших степеней, да? Сражался под Бауценом, Дрезденом, Лейпцигом. За отличие под Ляротьером награжден орденом. Потом вернулся в прусскую службу и преподавал будущему германскому императору Вильгельму I военное дело. Да? Угу. Конечно, он тоже не русский патриот. А с какой стати, так сказать, от него это требовать? Он, безусловно, оставался немцем. Русского языка, я думаю, он практически совсем не знал. Но он при этом вот тот период времени, который он служил в русской армии, отслужил замечательным послужным списком. Да, вот перечисление этих сражений любому человеку, который интересуется историей наполеоновских войн, очень многое говорит.
Ну, интересно, вот Вильгельму Первому, ведь они же товарищи по оружию, получается.
Получается, да.
Да, и тоже и георгиевский кавалер был Вильгельм Первый.
Да, да. И вообще надо сказать, что многие из тех, кто впоследствии составят славу германской, ну, в первую очередь, штабной мысли, вот во второй половине 19, в середине второй половины 19 века, послужили в русской армии знаменитый Карл фон Клаузевиц. Очень недолгое время, но 12-й год он служил в русской армии. И как было сказано в одной справке о нем, в Бородинском сражении он был прикомандирован к первому кавалерийскому корпусу и с этим корпусом участвовал в знаменитом, а некоторые говорят печально знаменитом, рейде русской кавалерии казаков Платова и гвардейцев Уварова. И, кстати, оставил очень интересное описание этого рейда. Тоже такой не недоуменное. Вот. Но вот о нем что сказано. Не зная русского языка и не имея возможности командовать солдатами, он шел впереди, ну, видимо, ехал на коне, как я понимаю, все-таки рейд кавалерийский, и личным примером показывал, так сказать, вот как действовать. Да? То есть тоже, в общем, хотя русская служба у Клаузевица очень короткий период, но, в общем, тоже было. И, ну, и, конечно, я не могу не сказать о человеке, который не только занимал один из действительно очень важных и действительно таких вот постов, где принимались решения в 12-м году, но и человеке, который своей кровью все, так сказать, милости и щедрости русского двора оплатил с лихвой. Это уже упоминавшийся мной Эммануэль Сен-При, Эммануэль Францевич, как его называли в России, человек, происходивший из знатного и старинного французского дворянского рода. Он, видимо, был такой, как я понимаю, космополит, в то время, ну, в общем, распространенная в европейском дворянстве позиция. Он учился в Германии, он закончил знаменитый Гейдельбергский университет. Затем, когда во Франции началась революция, он вступил в корпус принца Конде, вот этот вот корпус роялистов.
Да.
Конде, который сражался в начале революционных войн против революционной армии. Затем вступил в русскую службу, некоторое время находился на такой военной, скажем так, педагогической работе, был младшим офицером сначала в артиллерийском, потом инженерном кадетских корпусах, затем служил в Семеновском полку. Долго ли, коротко ли? Вот его биография. Участвовал в сражении под Аустерлицем, Святой Георгий 4 степени. Затем командир лейб-гвардии егерского полка. Затем отличился в кампанию 806-807 года в одном из сражений, где был тяжело ранен картечью в правую ногу. Затем был назначен шефом прославленного 6-го егерского полка. Это один из лучших полков Багратионова арьергарда. Участник русско-турецкой войны. За взятие Базарджика произведен в генерал-майоры в 10-м году. Это не очень громкое, но очень кровавое было дело. Вот этот Базарджик, там резня была совершенно такая, турецкая. Участвовал в составлении учреждения для управления большой действующей армией. Вот этот вот замечательный документ, который был составлен Барклаем уже в ранге командой под командованием Барклая, когда тот стал военным министром. По сути, это полевой устав того времени, причем это даже шире, чем полевой устав. Вот. Затем он назначается начальником штаба 2-й Западной армии, то есть он был правой рукой, ну или, по крайней мере, одной из правых рук, если можно так выразиться, Багратиона, участвовал в боях под Миром, под Кареличами, под Салтановкой, Смоленск, Бородино, при Бородино тяжело контужен, участвовал в блокаде Глогау, дальше Лютцен, Баутцен, Райхенбах, командир 8-го пехотного корпуса, того самого, которым в 2012 году Бороздин командовал. В битве народов при Лейпцигом отличился. Отличился при Кобленце, Майнце, награжден орденом Святого Георгия 2-го класса. Это редкая, так сказать, боевая награда за взятие Реймса 28 февраля, а 29-го, не получив еще, естественно, этого ордена, смертельно ранен и погиб на поле боя. Вот такая вот
блестящая биография.
Блестящая биография 100% французского дворянина Эммануэля Фценпри. Вот тут и вероисповедание как надо, и происхождение, и все. Никаких сомнений, что это 100% иностранец. Но да. Вот, тем не менее.
Ну что же, это история, война, это история всегда героическая, и история и человеческого падения бывает, и даровитости, и бездарности. Война разнообразна, и границы ее проходят... Если это не религиозные войны, то не по вероисповеданию, а если это войны такие отечественные, то тоже ни по крови, ни по вероисповеданию они не проходят.
Вот надо здесь, нас спрашивать.
Почему тогда было здесь, да. говорю, почему тогда во всех документах вероисповедание? Потому что система такая, потому что отмечалось это. Но не поэтому включали в службу. Вообще удивительное, конечно, свойство империи. Как таковой. И здесь включение в службу вот по заслугам ли, но уж никак не по происхождению. Масса всех было факторов. И все-таки возможность не то, что пробиться, а то, что возможность отличиться всячески.
Конечно. Вот многие, в том числе и те, о ком сегодня мы упоминали, сменили несколько армий, сменили несколько, что называется, знамен. Кто-то, возможно, это делал, как говорится, на ловлю счастья и чинов, вот ловя эту конъюнктуру. Наверняка, конечно. Но были люди, для которых это была возможность отличиться. Вот как замечательный наш генерал Яков Петрович Кульнев говаривал, люблю нашу матушку Россию за то, что в ней всегда где-нибудь додерутся. А вот европейскому офицеру не всегда так везло с отечеством, да, что всегда где-нибудь додрались. Ну и вот волочить эту гарнизонную службу, а вспомните, это прекрасно у Манфреда описано, как лейтенант Бонапарт мучился этим.
Ну да. Вот меня здесь спрашивают, какова была бы судьба Бонапарта в России, Таня спрашивает. И я начал фантазировать мысленно. Вот. Но когда я дошел вплоть до этого самого, как Бонапарт, наверное, уже все-таки полковник вполне, при Павле в 801 году, как он замечательно, расставив пушки, это самый заговор этот уничтожается где-нибудь в районе Марсового поля, уничтожается в 3 секунды.
Да,
но когда я дошел до места, что Бонапарт участвует в войне против Наполеона, у меня в голове произошло короткое замыкание.
Когнитивный диссонанс. Вот. Правда, для этого нужно было бы, чтобы не Павел сидел в Михайловском замке, а как минимум Барас, чтобы поручить ему эти самые пушки.
Ну, почему мог бы? И вот это любопытная штука.
Вот нас
это другое занятие.
НАТО на каком языке общались? В основном на французском.
Да, конечно.
В основном на французском.
Ну, а с солдатами, командой и вот личным примером.
И личным примером, как Клаузевиц.
И личным примером. Все, спасибо большое, Алексей Кузнецов. Это в нашей серии.
Всего доброго.
Программа в 1812 году.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.